Плана за развитием событий в стране и мире следит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 3 апреля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Дело Роснефти. Расследование завершено. Россия будет добиваться экстрадиции Михаила Гуцериева. Трудности переименований. Станет ли Свердловская область вновь Екатеринбургской? Верховный суд против чиновников. Почему теперь можно прописывать родственников в муниципальной квартире без особого разрешения городских властей? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей, науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России завершил расследование дела Роснефти. Бывший президент нефтяной компании Михаил Гуцериев, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, объявлен в международный розыск. Россия будет добиваться его экстрадиции от властей Великобритании и Азербайджана, где, по данным следствия, бывает Гуцериев. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Кроме Михаила Гуцериева, обвинения в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере были предъявлены его компаньонам по Роснефти Сергею Бахиру, Игорю Еланскому и Виктору Курочкину. Дело в отношении Курочкина, по словам представителей Следственного комитета, направлено в суд. Остальные обвиняемые скрылись от следствия и находятся в международном розыске. Российские власти будут добиваться выдачи Михаила Гуцериева от Великобритании, где он проживает, и Азербайджана, куда, по данным следствия, часто выезжает. Адвокат Михаила Гуцериева Алла Яминская отказалась говорить о позиции защиты в этом деле.
Я не даю комментариев никаких по этому делу, тем более, что там пишут одну чушь.
Эксперты считают, что основной причиной преследования Михаила Гуцериева стала его предпринимательская деятельность. В июле прошлого года глава Роснефти, комментируя появившуюся информацию о продаже нефтяной компании главе базового элемента Олегу Дерипаске, в открытом письме на сайте Роснефти писал, что продать свой бизнес его вынудили, и против него развернута кампания травли. Позже письмо исчезло с сайта, а сам Михаил Гуцериев в своих интервью начал говорить, что продал Роснефть Дерипаске по рыночной цене и без всякого давления. Тем не менее, уголовное преследование Гуцериева все же началось. О том, корректно ли сравнивать Михаила Гуцериева с экс-главой компании «Юка» с Михаилом Ходорковским, говорит обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
Достаточно корректно их сравнивать, потому что в обоих случаях причина преследования была одинакова. Нефтяная компания, которая имелась у преследуемого и которого должна была отойти преследователям. И, кроме того, одинаковый был метод. В обеих случаях президенту Путину на стол клались разнообразные аналитические записки, которые должны были превратить Путина в личного врага преследуемого. В одном случае рассказывалось, что вот сейчас Ходорковский хочет занять место президента, готовит Россию оранжевую революцию и так далее. А в другом случае рассказывалось, что Михаил Гуцериев есть главный источник неприятностей на Кавказе, он финансирует террористов, без него в Ингушетии было все спокойно и так далее. То есть это был типичный почерк людей, которые для захвата компании не умеют пользоваться даже бизнес-средствами, а пользуются исключительно даже не просто прокуратурой и делами а-ля 37-й год, а очень специфическим образом настраивают президента. А там очень специфическим образом, как инструмент поглощения, используют личную ненависть президента Путина, возбуждаемую ими соответствующими записками.
У Ходорковского были какие-то политические амбиции, а у Гуцериева ведь их вроде бы и не было.
Политические амбиции Ходорковского не являлись причиной преследования Ходорковского. Причиной преследования Ходорковского являлось то, что когда чекисты решили съесть его компанию, они понимали, что просто так они ее съесть не могут. Поэтому они в течение нескольких месяцев ежедневно клали на стол Путина записки, где говорилось, что Ходорковский имеет политические амбиции, Ходорковский называет вас желтым земляным червяком, Ходорковский хочет стать президентом, сделать в России оранжевую революцию и так далее. Когда захотели съесть компанию «Роснефть», то в течение даже не нескольких месяцев, а нескольких лет на стол президента Путина клали записки, что Михаил Гуцериев финансирует терроризм на Северном Кавказе, и без него в Ингушетии все было бы зашибись. Вот только он мешает, зараза. Более того, эти записки продолжают класться и сейчас, и что является главной причиной продолжающихся инициатив. А это то, что поскольку компания «Роснефть» была в итоге продана не компании «Роснефть», а господину Дерипаски, из нее были получены деньги, то продолжают класться записки, что все эти деньги пошли на террористическую деятельность, на митинги в Ингушетии и так далее и тому подобное.
А что вы можете сказать о тактике поведения самого Михаила Гуцериева с того времени, как началась эта история, и то, как он ведет себя сейчас?
Знаете, Михаил Гуцериев в настоящей войне. Вся эта история окрашена и будет иметь дальнейшую окраску тем, что Гуцериев в этой ситуации вел себя как горец, не только как бизнесмен. А Михаил Гуцериев собирал свою компанию чрезвычайно жесткими методами, и не будет преувеличением сказать, что те же самые люди в погонах сыграли большую роль в становлении «Роснефти», потому что, ну как можно создать такую большую компанию в такой короткий срок уже не в 90-х? Набрались маленькие компании, им объясняли, что они не будут иметь доступа к трубе, что у них будут уголовные сложности, если они не продадут свой бизнес Гуцериеву. И те же самые генерал-полковники, которые сейчас жрут Гуцериева, они точно так же, они или их коллеги кормили с его рук и способствовали созданию компании, и глядели на нее, знаете, вот на Гуцериева как на губку. Он собирает воду, мы сейчас ее выжмем. Я думаю, что Гуцериев, конечно, не ожидал такого оборота дел, потому что у него было полное ощущение, что он владеет вот всеми этими мерзавцами, которые вокруг него бегают и копошатся. Конечно, когда он понял, что происходит, он поступил очень дерзко, он написал письмо о том, что у него отбирают компанию, а письмо, которое, с одной стороны, окончательно в Кремле ему не простили, а с другой стороны, оно теперь служит ему полным алиби. Более того, существует еще более страшная история, чем с письмом, это история с гибелью его сына, который попал в незначительное дорожное транспортное происшествие, пришел домой и внезапно умер. Враги силовиков, отбиравших компанию Гуцериева, утверждают, что сына чуть ли не убили силовики, чтобы выманить Гуцериева в Россию на похороны и там арестовать. Скорее всего, это не так, и скорее всего, речь идет просто о смерти юноши, который не хотел беспокоить отца своими проблемами, не хотел рассказывать, что вот, я попал в аварию, не хотел, как настоящий горец, идти в больницу и просто недооценил серьезности своих травм. Но в любом случае следует понимать, что, опять же, в том мире, в котором живет Гуцериев, совершенно нет разницы, убит этот молодой сын или он помер из-за того, что такое происходило с компанией и с его отцом. Все равно виновники его смерти совершенно точно определены. И люди, которые жрали компанию Гуцериева и думали, что они только сжирают компанию, они сейчас стоят перед фактом, что они, согласно некоторым обычаям, являются убийцами, вольными или невольными, сына Гуцериева. И я думаю, для них это как бы очень дискомфортная история.
Это было мнение обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Она считает, что, несмотря на требования российской стороны, ни Великобритания, ни Азербайджан не выдадут Михаила Гуцериева, потому что считают возбужденное против него уголовное дело политическим преследованием. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В город Североуральск приехала группа депутатов Государственной Думы России для переговоров с бастующими работниками шахты «Красная Шапочка», сообщает агентство «Интерфакс». На саммите НАТО в Бухаресте вряд ли будет дан старт процессу присоединения к Союзу Грузии и Украины, считает официальный представитель НАТО Джеймс Апатураи. Власти опровергли появившиеся сообщения о беспорядках в московском следственном изоляторе «Бутырка». Канада решила не выводить свои силы из Афганистана после заявления Франции о готовности направить туда дополнительные войска. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы «Поверх барьеров», «Европейский час». Вот некоторые его темы. Литературная классика в комиксах голландского карикатуриста Дика Матене. Кинофестиваль «Фебиофест» в Праге. Интервью с кинорежиссером Аланом Паркером. Русский европеец Влас Дорошевич и, конечно, европейский музыкальный календарь. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас самое время посмотреть, о чем пишут свежие российские газеты. И поэтому в студии появилась моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я знаю, мы сейчас будем рассказывать о том, что пишут газеты о депутатах. По данным российских газет, Россия вышла на первое место в мире по числу депутатов-миллиардеров.
Совершенно верно. По числу парламентариев-миллиардеров, об этом сегодня пишет газета «Известия». Вместе наши богатейшие сенаторы и депутаты владеют, я цитирую газету, 41 миллиардом долларов, считает Forbes. Западные издания иронизируют по поводу того, что бизнесмены у нас оказывают влияние на власть. В России говорят другое. Миллиардеры жалуются, что власть их не слышит. Богатство власть имущих у нас опережает уровень доходов страны в целом по объему ВВП. Россия на 12-м месте по числу миллиардеров в парламенте. Первые. О чем это говорит, задается вопросом газета. Бизнес управляет страной в своих интересах. Конечно, связь богатства и власти так же стара, как институт государственной власти, иронизирует Forbes. Но число богачей в российской власти не имеет аналогов на планете. Газета напоминает, что по оценкам Forbes в России всего 87 миллиардеров. Четверо из них входят в двадцатку самых богатых людей планеты. Эту тему продолжает РБК Дейли. Основная масса миллиардеров законодательной власти в России сосредоточена в Совете Федерации, отмечает издание, из 168 представителей которого 9 располагают миллиардными состояниями. Богатейший из них Сулейман Керимов, контролирующий компанию «Нафтом Москва». Forbes оценил его состояние в 17,5 миллиардов долларов. А по оценкам журнала, самый состоятельный и молодой миллиардер-единорос Андрей Скотч. Его состояние оценивается в 3,3 миллиарда долларов.
Самый молодой это сколько лет, не указывается?
36.
Ну да. И ко всему прочему, парламентарии еще и принимают важные государственные решения, как-то запрещают рекламу или какие-то другие, о чем расскажете?
Вот какие-то другие. Я начну с каких-то других и начну с «Комсомольской правды». Последователи товарища Сахова из легендарного фильма «Гайдай. Кавказская пленница» могут вздохнуть спокойно, считает газета. Вчера, несмотря на настойчивые просьбы ингушских депутатов, Госдума Российской Федерации отклонила законопроект, предлагающий сажать похитителей невест на 3 года в тюрьму. Судьба этого законопроекта печальна и томительна. Сегодня в Российском уголовном кодексе при похищении невест не сказано, про похищение невест не сказано ни строчки, из-за чего, по мнению ингушей, похитители уходят от ответственности, что провоцирует родственников девушек на кровную месть, а само явление для Северного Кавказа становится прямо национальным бедствием. Однако депутатов Госдумы эти аргументы не убедили. В конце концов, инициатива ингушей нарушает конституционный принцип равенства граждан перед законом, независимо от пола. Еще одна публикация, еще одна инициатива, новые известия о ней пишут. Вчера в Госдуму был внесен законопроект, полностью запрещающий рекламу сигарет и алкоголя. Так депутаты надеются снизить в России уровень потребления табака. Парадоксально, отмечает издание, но табачные компании восприняли новость равнодушно. А вот борцы за здоровье нации встали на дыбы. По их мнению, нужно было не запрещать рекламу сигарет, а принимать закон о мощной антирекламе табака. Затем газета приводит данные Всемирной организации здравоохранения. Россия оказалась в четверке самых курящих стран мира. Но на самом деле инициатив в Госдуме много, и много что принимается, и много что отклоняется. Но будет время в следующем выпуске, мы поговорим и об этом.
Да, и узнаем о том, сколько бы получил Шурик за соучастие в похищении невесты. А в студии вновь появился Дмитрий Морозов. Это означает, что сейчас будем говорить о последних событиях в мире спорта.
Как мы и обещали, Михаил, да, в программе «Время свободы» действительно продолжаем разговор о спорте, и прежде о самых последних событиях, а они происходят на американском континенте, подходит к концу регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, и борьба все острее за оставшиеся путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. Так вот, в одном из ключевых сегодняшних матчей Каролина одержала победу над Тампой на своем льду со счетом 6-2 и свои шансы существенно повысила. Напомню, с Каролиной ведет борьбу Вашингтон, в котором выступают 4 российские хоккеиста, в том числе Александр Овечкин. Выступят ли эти спортсмены на чемпионате мира в Канаде или нет, ну, узнаем несколько позиций. позднее, будут ли привлечены они еще и главным тренером Быковым в сборную России, тоже еще вопрос. В других матчах Нью-Джерси взял верх над Бостоном по буллитам 3-2, Питтсбург выиграл у Филадельфии дома 4-2. Крупные теннисные соревнования продолжаются во Флориде, и там прошли четвертьфинальные поединки в мужском и женском одиночных разрядах. У мужчин побед добились испанец Рафаэль Надаль, он выиграл у американца Джеймса Блейка в трех партиях, и Томаш Бердых из Чехии, который взял верх над россиянином Игорем Андреевым в двух сетах. Одной россиянке удалось пробиться по итогам последних поединков в полуфинальный раунд. Ей стала Вера Звонарева, выигравшая у своей соотечественницы Динары Сафиной 7-5, 6-4, а вот Елена Дементьева при счете 1-6, 1-3 завершила выступление из-за травмы, и таким образом Елена Янкович, сербка, вышла в полуфинальный раунд. Вчера в Лондоне и Стамбуле прошли первые четвертьфинальные матчи футбольной лиги чемпионов в двух парах. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли в Лондоне в ничью 1-1. Эти клубы, Михаил, на протяжении недели встретятся друг с другом 3 раза. 1 раз в премьер-лиге и 2 раза в Лиге чемпионов. Ну а в Стамбуле Фенербахче, уступая по ходу матча «Челси» 0-1, одержал победу 2-1. Ответные встречи состоятся 8 апреля.
Причем удивительно, да? Все мячи забили футболисты Фенербахче в этом матче.
Ну, удивительно, неудивительно, но такой любопытный факт. В Тампере, в Финляндии, проходит чемпионат Европы по борьбе. Вчера завершились соревнования борцов вольного стиля в 3 категориях. В среду чемпионами стали в весе 60 килограммов Василий Федоришин, украинец, в весе 74 килограмма Махач Муртазалиев, россиянин, и в категории 96 килограммов первенствовал грузинский борец Георгий Гокшелидзе. Российские вольники заняли первое место, завоевав 3 золотые медали и 3 бронзовые. А сегодня начнутся соревнования женщин. Завершат чемпионат континента борцы греко-римского стиля. Ну и о мировом рекорде на чемпионате Великобритании по плаванию, где спортсмены проходят также отбор на Олимпиаду в Пекине. Лайм Тенкок установил мировое достижение на дистанции 50 метров на спине 24,47 секунды. Это на 53 секунды лучше прежнего рекорда немца Томаса Рупрата, показанного в 2003 году.
Ну и я добавлю, что сегодня еще и 1/4 финала Кубка УЕФА. «Зенит» — «Байер».
Да-да-да, конечно, любители футбола прекрасно об этом знают.
Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов и новости спорта. Следующая тема программы «Свобода в 9». Переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую. С такой просьбой участники проекта «Екатеринбургская инициатива» обратились к губернатору области Эдуарду Росселю и вновь избранному президенту России Дмитрию Медведеву. Вокруг возможного переименования, естественно, закипели споры. Кто за и кто против, разбирался наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Екатеринбургская область была создана указом императрицы Екатерины II в 1781 году. Просуществовала она всего 16 лет, но за этот относительно короткий срок здесь произошли весьма важные события. Заведующая отделом Государственного архива Свердловской области Ольга Бухаркина открывает папку с картами того времени и не без удовольствия вспоминает, что именно тогда в Екатеринбурге была, например, избрана первая городская дума.
Или так хорошо известный нам по литературе городничий тоже стал существовать в Екатеринбурге в это время. Ну, Сибирский тракт за это время прошел через город. Это очень важная транспортная артерия.
Письмо с просьбой о переименовании Свердловской области в Екатеринбургскую написали представители Всемирного русского собора, фонда «Русский предприниматель», благотворительного фонда возвращения, Союза православных граждан. Все вместе – участники проекта «Екатеринбургская инициатива», созданного в преддверии 90-летия со дня убийства императора Николая II и членов царской семьи. По словам сопредседателя Екатеринбургского отделения Всемирного русского собора Сергея Писарева, в его случае причины были морально-нравственными.
Свердлов является организатором и инициатором убийства царской семьи. Мне кажется, нам негоже носить имя человека, который практически организовал это злодеяние.
Один из инициаторов переименования – заместитель председателя правления фонда «Русский предприниматель» Александр Рудаков. В отличие от Сергея Писарева, говорит не только об убийстве. Как настоящий капиталист, он не забывает и о деньгах.
Свердлов – это крайне неблагополучный, крайне неблагоприятный бренд. И по всем законам имиджеологии, по всем законам экономического развития региону пора провести ребрендинг. он, я верю, успешно скажется на его экономическом развитии. Он позитивно повлияет на привлечение новых инвесторов, туристов, особенно иностранных.
Основанный в 1723 году Екатеринбург оставался Екатеринбургом вплоть до 1924 года, когда и был переименован в Свердловск в честь одного из лидеров партии большевиков Якова Свердлова. Мемориальная доска в память об этом событии до сих пор украшает фасад здания городской администрации. Памятник Свердлову стоит в сквере на проспекте Ленина между зданием Уральского государственного университета и оперным театром. Историческое название городу вернули в 1992 году. Предлагались тогда и другие варианты, например, и сеть «Град» в честь реки Сеть, на которой стоит областной центр, или Татищев по имени одного из основателей города Василия Татищева, сподвижника Петра I. Впрочем, возобладал здравый смысл, и Свердловск вновь стал Екатеринбургом. Собирались переименовывать и улицы, но первый запал прошел, потом в бюджете не было денег, депутаты городской думы занялись более насущными проблемами, и улица Чапаева так и не стала обратно Архиерейской, а проспект Ленина не превратился в главный. Еще переименование не поддержала железная дорога, и станция, на которую в Екатеринбург прибывают поезда, до сих пор называется Свердловск-Пассажирский. Заведующий кафедрой истории России Уральского госуниверситета Дмитрий Редин считает, что депутаты тогда зря не стали продолжать работу по переименованию улиц.
Имена вождей большевизма в качестве названий улиц, городов, субъектов федерации и так далее непригодны. В первую очередь потому, что это люди, на совести которых кровь сограждан. Это действительно безнравственно. А насчет того, что будут помнить Свердлова, не будут помнить Свердлова, посягаем мы на историческую память, не посягаем на нее, в чем часто упрекают людей, которые предлагают переименовывать те или иные объекты. Я замечу, что историческая память, она многогранная, имеет разные формы. И мы, конечно, должны изучать историю, помнить ее, безусловно, но мы не обязаны и не должны увековечивать память преступников.
Нынешние депутаты Свердловской областной думы инициативу о переименовании не поддержали. Причем обычно ярые противники в этот раз проявили редкое единодушие, говорит депутат-коммунист Георгий Перский.
Жители Свердловской области с гордостью несут это высокое звание жителя Свердловской области. Уже не одно поколение воевали на фронтах, совершали трудовые подвиги, жили и умирали в Свердловской области.
С коллегой полностью согласен Николай Воронин, председатель областной думы, депутат от «Единой России».
Сегодня эти разговоры не своевременны, они отвлекают от основной деятельности всех. И мало того, они опять приведут к разногласиям, к разночтениям в обществе, конфликтам.
Несмотря на столь категоричную позицию депутатов, члены Екатеринбургской инициативы собираются обратиться в Думу, чтобы организовать референдум о переименовании области. А пока их идею поддержала Екатеринбургская епархия, говорит священник Владимир Зайцев.
В этом году у нас 90 лет со дня убиения царской семьи. Приедет опять очень много гостей из России, из за рубежа. И все снова будут шокированы тем, как здесь празднуется память царственностосетерцев и почему область до сих пор носит название человека, который в том числе принимал участие в решении их судьбы.
В январе следующего года Свердловской области в ее нынешнем виде и статусе исполнится 75 лет. Губернатор Россель, также противник переименования, уже подписал указ о праздновании этого юбилея. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню вам, что в эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Повтор программы «Время гостей» о прошлом, настоящем и будущем России и Петербурга. Ведущий программы Виктор Резунков беседует с писателем, членом Всемирного пен-клуба Петром Кожевниковым. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите, почему Россия против расширения НАТО, мнение специалиста и опрос жителей страны на эту тему, новости двух мегаполисов и новости науки, городская тема о том, почему стало возможным прописать родственника в муниципальной квартире. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Североуральск приехала группа депутатов Госдумы России для переговоров с бастующими работниками шахты «Красная шапочка», сообщает агентство «Интерфакс». Уже девятые сутки горняки отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения заработной платы. Сейчас под землей находится 97 человек. В Пензенской области лидеры религиозной группы, укрывшейся в ноябре прошлого года под землей в ожидании конца света, госпитализирован с травмой головы. По одним сообщениям, у него произошла ссора с последователями, вышедшими из пещеры. По другой, он пытался покончить с собой. На саммите НАТО в Бухаресте вряд ли будет дан старт процессу присоединения к Союзу Грузии и Украины, считает официальный представитель НАТО Джеймс Апатурай. Он выступил с этим заявлением после первой рабочей встречи лидеров стран-участниц Североатлантического Союза. Канада решила не выводить свои силы из Афганистана после заявления Франции о готовности направить туда дополнительные войска. Теперь ожидается, что канадское военное присутствие сохранится в Афганистане по меньшей мере до 2011 года. Международный трибунал по бывшей Югославии вынесет сегодня приговор экс-премьеру Косово и одному из руководителей так называемой освободительной армии края Рамошу Харадинаю. США и Европейский союз подвергли критике приговор, вынесенный сегодня в Пекине китайскому правозащитнику Ху Цзя. Он был осужден на 3,5 года за подстрекательство к свержению государственной власти. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке не исключил спада американской экономики в первом полугодии этого года. В то же время, по словам Бернанке, во втором полугодии экономика США должна набрать обороты.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Вторая часть программы «Свобода в 9». Российские политики возмущаются возможным вступлением в НАТО Украины и Грузии. А эксперты гадают по поводу того, почему реакция в стране на стремление бывших братских республик вступить в этот союз столь негативна. Мой коллега Данила Гальпирович искал ответ на этот вопрос в разговоре с заместителем директора Московского центра Карнеги Дмитрием Трениным.
В то время как Владимир Путин собирается всего лишь через пару дней лично повидаться с руководством Североатлантического альянса, внутри России нарастает волна публичной критики в отношении НАТО. Между тем, для всех наблюдателей очевидно, что российская реакция на расширение НАТО еще 5 лет назад была гораздо спокойнее. Москва слегка морщилась, но не бушевала по поводу прогнозов о скором движении в сторону НАТО стран бывшего СССР. Почему реакция Москвы изменилась, рассказывает заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
В 2002 году у российского руководства еще были расчеты на то, что и сама Россия может стать членом НАТО, причем стать таким членом на льготных условиях и занять в НАТО позицию, которая уступала бы лишь положению Соединенных Штатов в альянсе. Путин в свое время, как утверждают, непосредственно обращался с таким предложением к руководству НАТО. Сейчас ситуация действительно изменилась. Сейчас речь идет о том, что Россия, которая усилилась за последние несколько лет, не может уже спокойно взирать на изменения к худшему с точки зрения российского руководства, да и российского политического класса в целом, ситуации на западных границах страны. Так что и ситуация стала сложнее, и отношения стали в целом хуже, и Россия ощущает себя более сильной.
Дмитрий Тренин считает, что пока Россия не сделала ничего такого, что радикально бы обострило отношения с ней, как стремящихся в НАТО стран, так и членов альянса.
Пока еще, на мой взгляд, Россия не совершила серьезных и непоправимых ошибок в том, как действовать в такой ситуации. Я думаю, что Россия сейчас ведет довольно рискованную публичную дипломатию, которая, с одной стороны, должна разубедить тех, кто на Украине или в Западной Европе или в Соединенных Штатах считает, что включение Украины в альянс может быть простым и легким делом. Но, с другой стороны, она же, Россия, стремится сохранить свою привлекательность в качестве партнера для Украины и посылает месседж украинскому обществу, в котором говорит, что если Украина уйдет под зонтик НАТО, то она многое потеряет. Но те же самые аргументы, которые Москва использует для острастки, могут быть, конечно, использованы теми, кто выступает за присоединение Украины к альянсу, как доказательство того, что Россия страна, которая способна и на угрозы, и на реализацию этих угроз в отношении Украины.
Стоит добавить, что Россия пока всерьез надеется на то, что в самом Североатлантическом альянсе по поводу членства Грузии и Украины произойдет более чем серьезный раскол, который Москва будет подогревать совместными с Парижем и Берлином действиями против Вашингтона, как это уже было перед началом войны в Ираке. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Москва.
Эта тема саммита НАТО в Бухаресте на этой неделе одна из самых главных. Она была главной в нашем утреннем эфире и, естественно, получит развитие в дневных выпусках. Ну, а в программе «Свобода в 9» опрос нашего корреспондента в Пскове Анну Липину. Мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах. Должна ли Россия препятствовать сближению Украины и Грузии с НАТО?
Однозначно. Потому что, во-первых, это около нашей границы непосредственно. Во-вторых, это все-таки угроза реально для нашей страны. Но это в перспективе, в смысле, это не произойдет в этом году, в следующем, но однозначно.
Ну что значит препятствовать? Суверенное государство Украины. Это их право. А так, учитывая, что там много населения русскоязычного, которые протестуют против этого, естественно, должны их мнение учитывать в первую очередь, потому что власть государства выбирает народ.
Нет, я считаю, не должна препятствовать совершенно, потому что это дело государств, тех, которые решают сами. Мы можем советовать только что-то, рекомендовать. Это все равно, что мы придем в чужую семью и скажем, не делайте так, и делайте так.
Не надо препятствовать им, пускай идут. Я думаю, они попробуют нанятся НАТО и на собственном опыте поймут, что такое НАТО. Украинский народ – это славяне, это свои люди православные, которые не настроены к тому, чтобы быть к Западу, к этой цивилизации, которая несет с собой разрушение, становиться лицом. Так что я думаю, они поймут, они образумятся в конце концов. И это России особо-то свое мнение, конечно, нужно высказывать, но не давить на процесс вхождения или не вхождения. Но препятствия чинить этому делу, я думаю, Россия и так велика и крепка, чтобы смотреть этот вопрос сверху, а не снизу.
Ну, я считаю, да. Потому что граница у нас рядом. Все равно мы все зависим от того, что наша страна и Украина рядом. Если они вступят, как-то ведь на нас это отразится?
Нет, конечно, пускай вступают. Это их дело. На самом деле они никакой угрозы не несут нам. Они просто хотят показать хоть какую-то свою значимость. И все.
Препятствовать, не знаю, сложно сказать.
Ну, может быть, конечно, она должна какое-то участие принять в обсуждении этого вопроса, потому что это наша граница. Но нам-то не безразлично, вступит Украина в НАТО или нет. Другое дело, препятствовать, конечно, мы не можем. У меня личное мнение против вступления НАТО, потому что это блок, который нам враг, слово такое мощное. Нам это не надо.
Думаю, что да. Ну, а зачем нам эти враги рядом? Вы еще газ отрежете, эмбарго какое-то сделать, порвать всяческие отношения с ними, а потом ставить свои условия.
Должна укреплять свои границы и стараться, чтобы вокруг границ были друзья, а не враги.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, должна ли Россия препятствовать сближению Украины и Грузии с НАТО. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». А сейчас в программе «Свобода в 9» репортаж на тему культуры. В Петербурге проходит 4-й Всероссийский театральный фестиваль под названием «Пять вечеров» имени Александра Володина. Но из-за проблем с финансированием один володинский вечер состоялся в феврале, два володинских вечера выпали на апрель. Подробнее расскажет наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На обложке буклета старые голубые обои. Кусочек сверху оторван. Нет, вытянут, как язык, обнажая из-под стены заголовок газеты «Ленинградская правда» с клочком ордена Ленина, наехавшим на букву «П». В этом году фестиваль переживает не лучшие времена. 4 года назад он возник как частная инициатива. В прошлом году финансовые трудности были таковы, что вместо задуманных 5 вечеров пришлось провести всего один. В этом году фестиваль оказался странно растянутым во времени с 10 февраля до 6 июня. Так вышло потому, что деньги приходят небольшими порциями из разных мест, объясняет арт-директор фестиваля, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Но проводить его было принципиально. 10 февраля мы его открыли. Театр Юрия Николаевича Погребничка, театр околомосковский, сыграл студенческий спектакль «Старый забытый». Открытие прошло замечательно. Алис Брунна Фрейндлих фестиваля открыл. было. Буфетчица Клава, как всегда, торговала всякой водкой и томатным соком. То есть все было вполне воодушевленно. Но дальше фестиваль, к сожалению, размазался. И мне даже стыдно за наш город, потому что вся Россия скидывается на поездки своих театров, которые поддерживают в Ленинграде память Александра Моисеевича. Вот не наш город приглашает эти театры вспомнить Володина, а губернаторы разных губерний дают на это средства своим театрам.
Таким образом, один володинский вечер прошел в феврале, два выпало на апрель. Пьесы на фестивале не только володинские, но и те, которые просто близки ему по духу, по настроению.
Взрослую дочь молодого человека Славкина играет Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. И 4 апреля новый драматический театр из Москвы сыграет «Дочки матери» в постановке Долгачева, то есть сценарий всем известного фильма, который в театре никогда не ставился. 15 мая будет такой радостный день. Выдающаяся артистка Роза Хайруллина покажет полный вариант спектакля «Я скучаю по тебе» в постановке Галины Бызгу. Это продукция фестиваля и Самарского театра «Самарт». И закончится все 5-6 июня двумя спектаклями Приморского краевого драматического театра из Владивостока. «С любимыми не расставайтесь» и 5 вечеров.
Вообще-то вечеров получилось больше 5. Некоторые театры приехали на маленькие гастроли, в составе которых и володинский спектакль. Устроители надеются, что на будущий год год Володинского 90-летия фестиваль все же удастся провести в феврале. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А нашу программу продолжит панорама высоких технологий. Обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова расскажет о последних событиях в мире науки.
Главная тема выпуска. Китай планирует построить первый в мире экологически чистый город. Он будет расположен на острове Чунмин. Электричество для города будет производиться с помощью ветровых турбин, солнечных панелей и биотоплива. Автобусы будут работать на водородном топливе. Население города составит около 500 000 человек. Возведение экологического города начнется в 2009 году. О состоянии экологии Китая рассказывает Владимир Губайловский.
Китай интенсивно развивается, и загрязнение окружающей среды постоянно растет. На сегодня треть территории страны находится под воздействием кислотных дождей. Главная причина этих дождей – продукты сгорания угля, основного вида топлива в Китае. Бассейны крупнейших китайских рек не могут восстановиться из-за огромного объема жидких отходов. Эти отходы уже угрожают Амуру и другим пограничным с Россией рекам. На 10-ю пятилетку, которая закончилась в 2005 году, Китай планировал снижение выбросов в атмосферу на 10%, а в результате произошел рост на 27%.
Новости коротко. Специалисты научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Санкт-Петербурга провели первые в России имплантации системы, которая избавляет слабослышащих людей от необходимости носить слуховой аппарат. Имплантант вшивается под кожу в области виска. С помощью магнита на виске фиксируется речевой процессор, а во внутреннее ухо выводится резонатор. Как утверждают врачи, аппарат восстанавливает слух как минимум на 90%. Согласно отчету компании IDC, российский рынок антивирусного программного обеспечения в 2007 году вырос на 65% и достиг 150 миллионов долларов. По мнению аналитиков, главным фактором роста является массовый переход предприятий малого бизнеса на легальные копии программ. Рынок антивирусного программного обеспечения в России превышает 300 миллионов долларов. В австралийском штате Виктория открылось подземное хранилище парниковых газов. Специальная установка улавливает углекислый газ, выделяемый при сжигании угля на местной тепловой электростанции, и в сжиженном виде закачивает его в подземное хранилище. Резервуар для хранения углекислого газа расположен под землей на глубине 2 километров. Ученые считают, что одна такая установка сможет поглощать 100 тысяч тонн парниковых газов в год.
Это были новости высоких технологий. Этот выпуск подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напоминаю, что всегда выпуск этих новостей вы можете прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите НАТО в Бухаресте вряд ли будет дан старт процессу присоединения к Союзу Грузии и Украины, считает официальный представитель НАТО Джеймс Апатураи. В Североуральск приехала группа депутатов Госдумы России для переговоров с бастующими работниками шахты «Красная шапочка». Власти опровергли появившиеся сообщения о беспорядках в московском следственном изоляторе «Бутырка». Канада решила не выводить свои силы из Афганистана после заявления Франции о готовности направить туда дополнительные войска. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке не исключил спад американской экономики в первом полугодии 2008 года. Россия намерена добиваться экстрадиции бывшего руководителя Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире программы «Свобода в 9» традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Моя коллега Вера Володина представит вам в начале панораму основных событий двух мегаполисов.
Москва. Депутаты Мосгордумы приняли обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой отменить два постановления главы Балашихинского района Московской области, разрешающие строительство жилых домов на территории Национального парка Лосиный остров, а также принять меры дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников Балашихинской и Московской областной прокуратуры, не реагирующих на нарушения федерального законодательства. Петербург. Обследование неиспользуемых сельскохозяйственных земель начинается в Ленинградской области. Общая площадь таких земель приблизилась к 100 тысячам гектаров. Из 340 тысяч под сельское хозяйство используется только 247 тысяч гектаров. Областные власти хотят заставить неэффективных собственников заняться сельхозпроизводством либо продать эту землю. Москва. Стройкомплексом Москвы за последние 20 лет построено 80 миллионов квадратных метров жилья, и еще 70 миллионов планируется возвести до 2025 года. Строить будут города-спутники вне границ Москвы и использовать земли выводимых промышленных зон. О достигнутом соглашении с ОАО РЖД сообщил журналистам руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин.
Реновации таких крупных участков земли, относясь к железной дороги, решены вопросы о их выводе и на месте их строительства, в том числе и крупных объемов жилья.
Петербург. По заявлению Следственного управления при городской прокуратуре предъявлено обвинение в серии убийств и экстремистских нападений на иностранных граждан группе молодых людей из 11 человек в возрасте от 14 до 19 лет. На их счету 9 преступлений на почве национальной ненависти и вражды, в том числе нападение на сотрудницу правительства Тувы Саяну Монгуш 1 декабря прошлого года. Москва. Все столичные мусоровозы оснастят аппаратурой спутниковой навигации GPS до конца 2009 года, так что госпредприятие «Экотехпром» всегда будет знать, где находятся машины и вывезен ли мусор. А еще в столице планируется увеличить количество компактных мусоровозов для проезда по узким улицам. Петербург. Всемирный клуб петербуржцев огласил список основных достижений и неудач в области архитектуры и градостроительства в Санкт-Петербурге за прошедший год. Пополнены книги «Красное, черное и белое» и предложена новая серая книга сомнительных достижений. Первый в нее попал на неразобранный каток на Дворцовой площади. В белую книгу добавлены объекты, следующие традициям Петербурга, скульптуры «Агитатор, гребец и слепой», художественная решетка ансамбля «Смольного» со стороны набережной, Благовещенский мост, памятники генералу Брусилову и Анне Ахматовой. Новости Москвы и Петербурга. 3 апреля. Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Верховный суд поставил точку в споре между чиновниками и нанимателями квартир. вопросе о порядке регистрации близких родственников в муниципальном жилье. Суд подтвердил, что наниматель квартиры вправе прописать к себе члена семьи, не спрашивая согласия городских властей. Это решение суд принял еще в январе, однако большинству россиян оно стало известно лишь теперь, после официального опубликования этого решения в российской газете. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Фактически Верховный суд, куда с жалобами обратились несколько москвичей, отменил и признал недействующим и не подлежащим применению подпункт А 9 пункта правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации в январе 2006 года. По мнению экспертов, вписывая в правила пункт, обязывающий наимодателей заручаться согласием чиновников для вселения близких родственников в муниципальную квартиру, правительство пыталось решить проблему перенаселения квартир и возможных злоупотреблений. Известно, что в ряде регионов России ведется колоссальное жилищное строительство. Хрущевки сносят, а их жители расселяют в новые дома. И довольно часто оказывается, что в одной квартире проживают представители сразу нескольких поколений, которые потом настаивают, что являются самостоятельными семьями и претендуют на получение отдельных квартир. Видимо, чтобы не допустить искусственного создания подобных ситуаций, правительство и обязало просить у чиновников разрешение на прописку родственников. Однако в Верховном суде посчитали, что такие правила противоречат не только Жилищному кодексу, но и 27-й статье Конституции Российской Федерации, гарантирующей право свободного передвижения и выбора места жительства и пребывания. Тем более, что, по словам заявителей, разрешение на прописку Департамент жилищной политики выдавал выборочно. Его можно было просто купить, уложившись в сумму от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от запроса конкретного чиновника. Теперь своим решением Верховный суд фактически обязал чиновников при отказе во вселении и регистрации по месту жительства руководствоваться только федеральными законами, Жилищным кодексом и законом о свободе передвижения, говорит адвокат Московской областной коллегии адвокатов «Правовая защита» Алексей Голованов.
Одним из поводов для принятия этого решения может служить то, что неоднократно граждане обращались в районные суды с жалобами на отказы в регистрации по месту жительства ввиду того, что соответствующие органы отказывались прописывать членов семей, внимателей. Более того, мы можем проследить некую динамику. Сначала, еще в 90-е годы, отказывали по мотиву того, что дома, например, подлежали сносу или реконструкции, входили в ветхий фонд. Потом также были решения Верховного суда, которые признали это положение несоответствующим федеральному закону о свободе передвижения. И вот теперь практика пришла к тому, что у нас все основания для отказа в регистрации по месту жительства и во вселении установлены федеральными законами. Тут мы с вами должны еще понимать вот такой момент. Существует еще ряд региональных актов, ну, например, правила, по которым проводится регистрация по месту жительства в городе Москве, которые также устанавливают получение согласия Департамента жилищной политики. Но в ряде регионов работа по формированию реестра собственности не завершена. И вот если мы говорим о том, что наймодателем является уполномоченное лицо, то мы должны доказывать право собственности того или иного субъекта Российской Федерации на то или иное помещение, на квартиру, например. А если мы сейчас обратимся, например, в Департамент жилищной политики и скажем, подтвердите нам право собственности на то или иной дом, в котором находится муниципальная квартира, то очень часто они не смогут доказать то, что они являются собственниками.
Алексей, с вашей точки зрения, вот это решение Верховного суда, оно больше решит проблем или больше создаст проблем, в том числе для муниципальных властей, которые как-то пытаются решить жилищную проблему в городе?
Здесь бы я обратил ваше внимание на то, что положение о запрете на вселение в квартиру, если при этом происходит уменьшение учетной нормы, осталось в силе. И я думаю, что существенного урона для интересов города это решение не допустит, потому что, опять-таки, мы должны с вами понимать, что вселение должно происходить с соблюдением учетной нормы. Это количество метров, которое должно приходиться на одного человека в занимаемой квартире. То есть нельзя, чтобы на человека приходилось менее учетной нормы. В Москве учетной нормой является 10 квадратных метров для отдельных квартир и 15 квадратных метров для квартир коммунального заселения,
сказал адвокат Алексей Голованов. По мнению экспертов, постановление Верховного суда вынудит чиновников в регионах заняться, наконец, приведением местного законодательства в соответствии с федеральными нормами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 3 апреля, четверг. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. На сцене театра «Этцетера» Малый драматический театр Петербурга представит сегодня спектакль по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Режиссер Лев Додин. В главных ролях Татьяна Шестакова и Сергей Курышев. Спектакль номинирован на премию «Золотая маска». Еще один спектакль, который сегодня можно увидеть в рамках «Золотой маски», это «Живой труп» Александринского театра. Пьесу Льва Толстого поставил Валерий Фокин. В главных ролях Сергей Паршин, Марина Игнатова, Мария Кузнецова, Виталий Коваленко. Спектакль сыграют в Московском художественном театре имени Чехова. Концерты. В Московском доме музыки сегодня первый из двух вечеров, во время которых британский пианист Джон Лилл исполнит все 5 фортепианных концертов Бетховена в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. А в клубе «Б1» очередной джазовый четверг. Сегодня здесь выступит авторитетный американский саксофонист, кларнетист и композитор Дэвид Мюррей. В составе его квартета также фортепиано, контрабас и ударные. Выставки. В рамках Международного месяца фотографии в выставочном комплексе «Винзавод» открылась выставка о французской студенческой революции 1968 года. Рекомендует Елена Фанайлова.
Турок по происхождению Гюксин Сипахиоглу – одна из звезд мировой репортажной фотографии. Он снял студенческие волнения 1968 года так, что ты как будто оказываешься среди этих людей, говорит арт-критик Ольга Кабанова.
Вообще, мне кажется, я еще нигде не видела, чтобы эту дату как-то отмечали, но она настолько перевернула мир, и настолько, мне кажется, серьезно и важно и актуально вспомнить об этом сегодня, об этом перевороте, когда мир совершенно другой, и уроки 68-го года, которые прошел по всей Европе, Америке, который затронул нашу страну и сделал массу перемен в искусстве, в стилистике, в образе жизни, в философии, в понятиях, в социуме. Мне кажется, это очень важно сейчас опять на это посмотреть новыми глазами и понять этих людей, эту революцию, которая, как мне кажется, в теперешнем сознании нам совершенно непонятна. Это что-то противоположное миру консумеризма, в котором мы живем.
Кино. В кинотеатре «35 мм» сегодня начинается 11-й фестиваль нового итальянского кино. Его открывает фильм «Уроки полета» итальянского режиссера Франчески Аркебуджи, который будет лично присутствовать на показе. Как и другие ее картины, это о жизни подростков. Провалившись на выпускных экзаменах, двое друзей, чтобы спастись от гнева родных, выдумывают, будто один из них, индийский мальчик, усыновленный итальянцами, страдает от кризиса идентичности и должен отправиться в компании своего приятеля в Индию искать свои корни.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 3 апреля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, автор-ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Ее тема – «Кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине?». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с историком Роем Медведевым и правозащитником Александром Черкасовым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии.
Просто деды помолодеют, а дедовщина останется. Избавиться от дедовщины указа президента.
Они посчитали, что это знак свыше и что четвертый раз.
Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. В свободной интернете.